Привет, меня зовут Маша Константиниди, вы слушаете «Превосходную степень» — подкаст о том, как стать лучше, но не потерять себя. Этот подкаст для вас делает команда «Это разве продакшн» — те самые ребята, которые придумали подкаст «Это разве секс» — и Geekbrains — образовательная экосистема, в которой вы сможете получить все для успешного профессионального будущего. Сегодня мы обсуждаем с Олей Полищук, это коуч для трудоголиков, мы обсуждаем с ней выгорание. Мне кажется, у меня не было никогда такого прям типа выгорания, но потому что, кажется, я все себе хорошо устроила и вовремя поняла, как распределять типа life-work balance и все такое. Но я знаю, что это типа большая проблема среди многих моих знакомых, моих коллег. Поэтому мне казалось супер важным это обсудить. Это такое, как бы, как какая-то новая депрессия, выгорание сейчас у всех. При этом есть два типа людей, кажется. Люди, которые постоянно говорят, что у них выгорание, они ничего не могут. И вторые люди, которые отрицают, что у них выгорание, работают до последнего, а потом умирают. Не хочу, чтобы вы, мои дорогие слушатели, были ни теми, ни другими. Поэтому сегодня с Олей поговорим о том, как защитить себя от выгорания, что это вообще такое, почему все вдруг резко начали выгорать. В общем, да, давайте дождемся Олю и узнаем, что же такое выгорание. Оля, привет.
Привет.
Мы будем говорить про выгорание. Что мы вообще считаем выгоранием? Почему вдруг все стали выгорать?
Ну, потому что выгорание — это в целом эмоциональное истощение.
Угу.
И слово само по себе довольно образное. Оно хорошо, мне кажется, описывает, что происходит как внутри с тобой, так и в твоем каком-то эмоциональном состоянии, которое осталось, да, такое выжженное поле, что ты ничего не успеваешь, и твоя задница, простите, всегда в огне, и ты уже везде опоздал, уже чувство вины от всего, что ты не доделал, и как бы конца и края этому не видно. Поэтому мне кажется, что термин прижился, потому что он образный, и людям просто его как бы осознать. Второй момент, что все-таки стресс как тема, это тема, не хочется говорить там банальные вещи 21 века, но в целом, смотрите, ВОЗ как бы в прошлом году признал выгорание, собственно, одной из официальных перечней болезней. И это, в общем-то, как бы некоторым образом легитимизировало то, что это действительно проблема, это действительно вызов. Ну, то есть, если говорить как-то открыто, то получается стресса становится больше по разным причинам. Там увеличивается скорость жизни. Ну, сейчас пандемия многих замедлила, но тем не менее. А сама пандемия, например, она показывает, как увеличивается неспособность адаптивности человека к новым каким-то вызовам, ситуациям. А этих новых вызовов, их может быть очень много, и они могут быть как бы несколько одновременно, и хоть за день, хоть за месяц. А наше тело, наш мозг, он как бы типа эволюционно не готов к такому объему. И он типа старается выживать. Но ментальные привычки или какие-то такие вещи, типа, знаешь, вот как зубы чистить, какой-то гигиены ментальной, они для нас непонятные. Ну, то есть мы их пока не имеем в таком качестве, как вот зубы чистить. И поэтому, собственно, мне кажется, случается ощущение «Вау, оказывается, со мной что-то». Вообще ощущение про себя, которое уже, к сожалению, такое, типа, супер истощающее. И люди про это начали говорить, и это перестало вызывать историю: да ладно, ляг, полежи, все пройдет. Или да ладно, типа ляг, поспи, и все пройдет. И обесценивание того, что с человеком происходить могло, оно ушло. Потому что люди поняли: окей, действительно, в твоем окружении, там, не знаю, в СМИ, еще где-то появились какие-то истории, назовем это так, про людей, которые с этим столкнулись и почувствовали это, или рассказали тебе об этом. И ты как бы тоже начал в это, ну, в общем, к этому больше доверять и прислушиваться. Но это породило обратный эффект, что, в принципе, теперь выгоранием можно назвать все что угодно. И, в общем, это такой термин, который пошел в массовую культуру. Как
депрессия.
Да. Очень похожий пример.
Мне грустно, у меня депрессия.
Да, вот. Очень правильно сказала. Мне грустно, у меня депрессия. Но то же самое. Я устал, я выгораю. То есть мне кажется, что ничего плохого в том, что люди это говорят, нет. Потому что, ну, в общем, мы как бы называем вещи, которые заходят в наш лексикон, и мы там начинаем ими как-то оперировать. Другой вопрос, что если человек действительно находится в очень тяжелой уже стадии того, что с ним происходит, а кто-то, в общем, просто говорит, я выгораю, то тот человек, например, который находится в руководящей позиции, у кого сотрудники, например, выгорают, да, там, ну, то есть в позиции, когда он может что-то с этим, ну, не то чтобы сделать, но как-то поспособствовать тому, чтобы человек, например, меньше на себя взял, пошел отдохнул, ну, и вообще, потому что, на самом деле, для бизнеса это очень большой новый вызов, потому что замена сотрудника — это очень, особенно интеллектуального труда, ты не можешь, например, на некоторых работах быстро заменить человека, просто потому что ты будешь искать его, как иголку в стогу сена, потом ты будешь его учить своей специализации, ну, хотя бы онбординг, да, какой-то делать, а потом еще что-то происходить. Поэтому человек в руководящей позиции, ему как-то надо понять, это правда с человеком у меня происходит, или у меня, как говорили, ленивые, усталые, знаешь, там еще что-то. На самом деле, про это сложно. Второй момент, что это как Петя и волки. Да, то есть если волки, на то, когда они действительно придут, к Пете никто на помощь не придет. И здесь такая же история. Если это так массово, то, возможно, где-то как раз снова случится обесценивание того, что с человеком происходит, он не получит вовремя. Назовем это, мне кажется, первое, что надо, это поддержка, да, что это, ну, это с тобой происходит, чувак, ок, иди действительно отдыхай, восстанавливай ресурсы. Потому что когда все бегут, а мы любим все, в общем, бежать, да, там, то ты как бы такой, за ритмом не поспеваю, надо еще побежать. Буквально вчера получила, у меня курс запустился, ну, запускается на следующей неделе, и мы запустили продажи. И курс про работу, вот как раз про перепридумывание всяких штук, и люди пишут такие, так, а мне подойдет вот это, если я вот это, а мне подойдет, ну, задают вопрос. Девушка пишет, знаете, я только что уволилась, у меня, короче, поставленная там тема с выгоранием. Как вы думаете, мне надо на курс? Или все-таки надо немножечко отдохнуть? Я просто вот думаю, да, что, наверное, не надо. И даже в том, как написано сообщение, видно, что вот этот ритм, вот этот, он как бы сохраняется. Хотя человек уже, как бы, простите, диагностированной штукой, типа, женщина, полежите, обмороки в метро, это не очень классно. И это очень интересная история про, как бы, такую, знаешь, кнопку, которая внутри тебя находится, как self-destruction, ну, то есть ты ее нажимаешь, и такое саморазрушение начинается. И мне кажется, среда, которая вокруг, она очень помогает на самом деле, ну, как бы себе отдать должное, что тебе нужно сейчас остановиться и реально восстановить силы. Потому что ты можешь реально упасть, и все, и ничком.
Какие признаки могут тебе помочь выявить, что у тебя... Что тебе не просто типа надоела твоя должность, и тебе нужно поговорить с руководителем о том, чтобы перевестись в другой отдел, или поговорить о повышении, или просто сменить работу, да, в другую компанию идти. А что ты именно... Какие-то первые признаки выгорания, нужно что-то с этим делать?
Ну, во-первых, первые признаки — это всегда то, что, например, вам утром очень сложно вставать. Сейчас все такие посмеялись, ха-ха-ха, мне всегда сложно вставать утром. Например, вы просыпаетесь уже усталый, то есть вы спали 8 часов или 10 часов, или вы как бы ничком пришли в 10 вечера, легли спать, в 10 утра проснулись, и вы уже устали. И так происходит регулярно. Потому что организм не успевает накапливать. Или наоборот, вы нифига не спите, у вас нарушение сна очень серьезное. Там, например, вы не можете заснуть до там, 3-4 часов ночи, хотя вы ложитесь спать, например, в 12 или в час. То есть у вас есть вот этот мыслительный, незаканчивающийся какой-то процесс тревожный. Дальше вы просыпаетесь утром вот так... Вот как бы одним этим. У всех очень индивидуально, да, то есть это не как бы шаблоны. Но в целом вот вещи, связанные с нашим отдыхом и сном, это, в общем, и усталостью. Это первые признаки. Второй момент идет деформация обычного поведения человека. Под обычным поведением я называю что-то, что вот вы обычно делали. Например, вы там раньше могли очень быстро сделать 70 звонков и как бы... чувствовать себя на коне, какой я молодец. А тут вам, там, не знаю, на любую вещь, которую вы обычно делаете, требуется там в разы больше времени, и более того, вы устали уже, когда вы ее делаете. Есть какие-то вещи, ну, просто связанные с нашим телом, с нашими волосами. У меня вот, например, волосы выпадали просто вот пачками, потому что волосяная луковица — это вообще такая, как бы, интересная штука. Я тут недавно мой парикмахер об этом рассказал, поэтому, может, кому-то пригодится. То седина, ну и вообще как бы вещи с волосами. То есть у луковицы испытывает стресс в апреле, а выпадает в августе.
Да, у нее 3 месяца. У меня просто алопеция тотальная была. Она типа с не каким-то четким, почему это произошло. И, короче, у волос есть типа цикл жизни, и они выпадают через 3 месяца, через 4, через полгода после того, как произошел стресс. Типа у них такая штука.
А теперь представь, что стресс не заканчивается, потому что да. Выгорание же это не то, что ты типа один раз типа где-то очень сильно там устал или там сдал проект и такой-то. Это как бы не заканчивающий длительный стресс. И в этом суть, что там, например, когда волосы выпадать начинают, скорее всего, ты уже 3 месяца, 4 находишься в этом процессе. Это не правило, это скорее мы с тобой сейчас пример привели, что как бы может быть. Или там, ну, как бы у людей очень зажато тело. Мне один человек описывал, говорит, я ложусь на любую твердую поверхность, и, говорит, я начал спать на полу, потому что я там только чувствую ощущение расслабления хоть какой-то мышцы. Ты не можешь расслабиться, ты весь постоянно скукожен. Почему? Потому что тело, оно на самом деле забирает всю... Ну, то есть оно начинает быть очень жестким, потому что для того, чтобы ты мог выносить такой уровень стресса, оно как бы принимает решение страдать, но так хотя бы, чтобы ты это хоть чуть-чуть не замечал. Ну, то есть оно постепенно грубеет, если коротко. Я сейчас не медицинскими терминами говорю, потому что я не он. Я скорее, ну, как бы образно, чтобы мы понимали. Но это как, знаешь, наждачка, ну, то есть пятки. Ты как бы ходишь, когда, там, не знаю, все лето, типа, босиком. Тебе сначала больно, а потом ты можешь, как вот эти ребята с веригами, просто как бы идти по асфальту, и тебе будет ок. И потому что пятка грубеет. Вот так же грубеет тело, потому что оно сначала подает сигналы, но так как ты его игнорируешь все время, ну, типа, я не важный. Важно дело, важна работа, важно доделать, важно, ну, то-то-то. То через какое-то время оно начинает просто тотально быть деревянным, и ты перестаешь чувствовать эти признаки. Поэтому на самом деле я бы обратила внимание еще на то, как человек в теле себя чувствует. Не в смысле, хочется ему на спорт или нет, а в смысле, какие у него ощущения.
Слушай, мне кажется, у людей вообще большие проблемы с телом в целом, в плане того, чтобы услышать, что у них что-то болит.
Ну, конечно. Это же такси. Такси для мозгов.
Да, ну, то есть это настолько... Я вот сужу там по ближнему окружению. Даже когда у человека есть какой-то импульс, типа, у меня болит голова, я говорю, ну, иди выпей таблетку. И, да не, ладно. Она уже тут, типа, сутки болит, и ничего страшного.
Ну, мне кажется, что это такая очень важная тема, потому что я не важный, процесс важный. Угу. Вот так нас в целом, как бы, результат важный. А я не важный. И быть в теле, этому тебя не учат в детстве. Ну, то есть никто в детстве, типа, тебя, ну, не знаю, меня никто не учил в детстве быть в теле. То есть у меня были танцы, был спорт, там было еще что-то. Но вот как бы быть в теле, я там узнала об этом, блин, 27 лет. То оказывается, я его могу чувствовать как изнутри, и что вообще-то оно такое же живое, и что это действительно часть меня. Поэтому, например, все вещи, связанные с пробуждением какой-то чувствительности, они же для... нас очень стрёмные первично, потому что мы понимаем, какой уровень напряжения, сопротивления и так далее мы как бы носим. Это не значит, что нужно всем уехать на Бали, лечь ничком и сказать «Е, класс!». Я про другое. Я про то, что чувствительность на самом деле дает тебе возможность быть более эффективным, как ни странно, потому что это в некотором смысле дает тебе понимание, сколько энергии у тебя есть и как ты ее расходуешь.
Сегодня мы позвали Катю Ковалевскую, HR-бизнес-партнера Geekbrains, к нам в качестве эксперта, который поможет нам окончательно разобраться в теме выгорания. Катя, привет.
Привет.
Такой вопрос к тебе. Как ты думаешь, может ли смена сферы деятельности или профессии помочь при выгорании? Если да, то это какое-то временное, то есть типа просто как прилив эндорфинов, или это может сохраниться на длительный срок?
Ну, мне кажется, ключевое — это разобраться в причине выгорания, потому что это может быть профессиональное выгорание от того, что там, ты работаешь давно, тебе уже неинтересно, ты все знаешь, и действительно смена деятельности тогда поможет. Может быть, связано с тысячей другими факторами, и в этом случае это будет временное решение, которое просто даст там таблетку, ты поработаешь на другой позиции, но выгорание придет к тебе в любом случае. Поэтому мне кажется, что первоочередное надо понять, где вот этот корень выгорания для того, чтобы отстраивать уже дальнейшие действия в стратегии в этой.
Отслеживаете ли вы как-то выгорание у своих сотрудников? И учите ли вы там тимлидов или там, как, я не знаю, как у вас устроено, наверное, у вас есть тимлиды, тимлидов отслеживать у своих сотрудников? То есть замечать как-то, что вот этому сотруднику там пора в отпуск, и нужно его куда-то отправить. Есть ли у вас какой-то типа курс на это в компании?
Наверное, до 2020-го не было. Ну, во-первых, у нас было там гораздо меньше, чем сейчас в команде. А во-вторых, там с каждым общались лично, встречались в офисе, и там можно было очень просто отследить там буквально одним взглядом. А в этом году мы призадумались. задумались, потому что там повлияли определенные там, ситуации, которые сложились, события в мире. И сейчас мы там активно отслеживаем, отправляем сотрудников там, в отпуск, общаемся и проводим различного рода профилактические мероприятия. Буквально там на следующей неделе у нас будет там лекция про то, как сохранять work-life balance для того, чтобы сотрудник не выгорал, там, отдыхал. Ну и плюс стараемся всегда с руководителями говорить о том, что важно отслеживать эмоциональное состояние на тех же встречах one-to-one, всегда там, интересоваться, как он себя чувствует, нужно ли отдохнуть, что интересно, что нравится, что не нравится, чтобы изначально там, это, над этой причиной поработать, и сотрудники там, лучше, качественнее, эффективнее и счастливее работали.
Ну, это классно, если ты работаешь в такой классной компании, как Geekbrains, и о тебе заботятся. Но, к сожалению, не все компании пока так заморачиваются. Как правильно подойти к руководителю и сказать, знаешь, типа, вообще умираю, не могу, мне нужно там, типа, 3 недели просто лежать пластом у бабушки на даче и ничего не делать.
Это вообще сложная тема, потому что у нас, наверное, в стране все привыкли о том, что если профессиональное выгорание, значит, ты просто там не занят, тебе нужно накинуть там других дел и, в общем-то, как с этим работать. Но в первую очередь каждый сам, да, ответственен за то, что ему там за свое там эмоциональное состояние, и нужно там отслеживать различными способами. И здесь, наверное, нужно честно приходить, честно брать отпуск. Это положено там законодательством, когда ты можешь просто там взять отпуск, уйти и отдохнуть, и тебе никто не может это запретить. И мне кажется, руководителя нужно подводить к тому, что это уже, в принципе, признано, да, там, заболеванием эта история, и нужно подводить к тому, что ты там не робот, ты человек, и твое эмоциональное, оно полностью сказывается на том, как ты там работаешь. У меня здесь есть там хороший пример про то, что есть там определенная единица времени, час, и если ты устал, если ты выгорел, ты за этот час сделаешь вот крайне мало. Лучше пойди отдохни, и потом в этот час ты будешь более эффективен, продуктивен, и здесь мне можно там подводить какие-то итоги с цифрами, в том числе для своего руководителя, показывать, в каких состояниях ты можешь работать лучше.
Вы как-то отслеживаете у студентов Geekbrains выгорание во время учебы, потому что у вас есть очень длительный курс, там по 9, по 12 месяцев. Учитывая, что, мне кажется, у вас в основном все-таки уже работающие люди учатся, это довольно тяжело совмещать так или иначе такую длительную учебу с работой. И мне кажется, что у многих могут возникать проблемы на каких-то этапах. Вы как-то коучите этих ребят? Типа вы как-то следите за ними?
В первую очередь мы смотрим за динамикой посещаемости, да, и видно, когда она там падает и действительно теряется мотивация. Потому что учиться действительно сложно, это не самое простое дело там получать новые знания. И здесь у нас там есть различного рода сотрудники, комьюнити-менеджеры, которые следят за вовлеченностью, аккаунты, которые поддержат, дадут совет. Ну и плюс преподаватели, которых мы также учим там возвращать студентам мотивацию, когда он ее начинает терять. Ну и понятно, что на каких-то этапах обучения устраиваем различного рода раньше офлайн мероприятия, когда можно там подчерпнуть знания. Сейчас там в онлайне, когда приглашаем экспертов, даем им командно поработать для того, чтобы их мотивация там оставалась на уровне.
Как самому бороться с выгоранием во время учебы? Что можно сделать, чтобы себя подбодрить?
Мне кажется, в первую очередь думать о цели, для чего это все делается. Потому что мы вписываемся на каком-то эмоциональном подъеме во что-то новое, а потом он идет, естественно, на спад. И если сохранять вот то, для чего это все делается, какую цель я хочу получить в итоге, поменять профессию, там, вырасти по карьере, обрести какие-то знания, то есть всегда возвращать и напоминать себе об этом. Мне кажется, это первоочередное. Ну и если уж совсем потерялась мотивация, не бояться обратиться за помощью к студентам в группу, пообщаться с ними, к там, тем же комьюнити-менеджерам в обучении, если мы говорим про там, наше обучение, ну или в целом там, всегда помнить о том, что можно взять перерыв, паузу там, и потом продолжить учиться, если там, совсем тяжело.
Ну и я от себя добавлю, что я в целом всегда рассматриваю выгорание как такой большой-большой знак от организма и от мозга, что, чувак, ты делаешь что-то не то, и, возможно, если вы чувствуете себя плохо, устали, выгораете, как угодно это можете назвать, вам стоит остановиться там и подумать, куда вы вообще идете, есть ли у вас какая-то цель, и, возможно, ее можно поменять. Это не так болезненно, как может показаться. Вот. Катя, спасибо большое.
Спасибо.
А выгорание — это вообще только про работу? Или это как-то может переноситься в другие сферы, и мы можем его как-то везде...
Нет, конечно, не только про работу. Просто я работаю с трудоголиками, как это понятно, тоже как бы образная большая штука. Это может быть то угодно. Но мы знаем про молодых матерей, которые, например, в зоне риска всегда, потому что, опять же, я не важная, а ребенок важный. И все, что с ним происходит, или с этой жизнью важной, я буду про это как бы себя забывать, да? И человек не восстанавливается. То есть он там не спит, потому что нельзя теперь спать. Он забывает там помыться, поесть, и считает, что он не может там пойти помыться, поесть, не может попросить о помощи. То есть вот вся история с новым опытом материнства, до того, как термин выгорание стал модным и массовым, то, в принципе, я помню... Я первый раз его услышала, когда еще работала во взрослом образовании. Мы говорили с людьми, которые педагоги, которые работают с детьми и с детьми, там были, по-моему, люди, которые работают с фондами, занимающиеся там раком, ДЦП, аутизмом. И, например, у них как бы выгорание, потому что они тоже, я не важный, а вот это большая работа, миссия, типа дети или там взрослые, и это очень важно. И все, и ты как бы постоянно, себя вкладываешь. Ну, типа врачи, вот эта вот вся история. То есть вспомогательные профессии, они всегда были в зоне риска, потому что вот этот паттерн про ценность и донорство, то, что называется, оно как бы давать, отдавать, 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 оно типа там есть. Мне кажется, смешение ролей. Когда у человека появляется... новое вводное в жизни, например, там, пандемия. Вполне себе новое вводное в жизни. Например, почему многие люди говорили про, начали говорить еще про выгорание? Потому что сидишь дома, у тебя, роль работы, ты работник, или там сотрудник, или руководитель. У тебя роль мама, ты в этой же роли. У тебя роль как бы человека, который, например, убирается по дому, хаускипер такой, да, следит за всем этим. И вдруг это наваливается, я бы сказала... одновременно. Mm-hmm. То есть и ты с этими новыми вводными не понимаешь не то, что как тебе время распределять на это, а где ты-то в этом, где твое внимание, и у тебя все время ощущение, что ты что-то не доделал, потому что это все перед глазами, ты все это видишь. Еще как бы есть там отношенческие вещи, все от тебя что-то там хотят, или ты так считаешь. Выгорание — это эмоциональное истощение, то есть это процесс, который происходит с тобой. А что ты с собой делаешь, и где ты с собой делаешь, в каких ролях, это уже... к тебе вопрос, потому что, скорее всего, истощаешься ты не только на работе. Ты истощаешься как человек, который живет жизнь. И если в этой жизни мало места для восстановления, то ты истощаешься.
Давай тогда обсудим, какие у нас есть механизмы, чтобы мы не выгорали. Судя по всему, первое, что приходит на ум, это какой-то типа тайм-менеджмент и life-work balance в плане того, чтобы ты уделял время типа себе посидеть, с собой что-то поделать.
Мне кажется, все гораздо проще. И я, наверное, есть какие-то там вот эти слова, но я думаю, что главная вещь — это понять, что, ты есть, как ни смешно, и ты у себя есть. И ответственность за твой ресурс, она на тебе. Сколько у тебя сил, сколько у тебя энергии, она твоя. Ни чья-то, ни твоего начальника, ни количество проектов, которые у тебя есть, ни количество детей, которые ты сделал. И отдыхать надо регулярно, а не в долг. То есть нельзя поехать на месяц отдохнуть, а потом, 3 месяца прекрасно работать. Так не работает. У тебя должен быть вот эта ответственность за ресурс. Она предполагает, что у тебя есть регулярный отдых каждый день.
А что мы считаем, отдыхом?
Это то,
отдыхом,
что тебя восстанавливает. Это осознанный тип деятельности, который дает тебе большее количество энергии.
То есть это вообще без разницы. Я книжку сижу, читаю в интернете, на Netflix зависаю, или я бегаю марафон.
Да, но важная тема, что восстановление — это восстановление нервной системы. По поводу Netflix, ремарка. Я вообще большой фанат, я смотрю очень много, но когда... наша система начинает нервная, начинает как, она в возбужденном состоянии, если коротко. А ты вечерком решаешь фигануть сезон. То есть ты решаешь 2 серии посмотреть, но в итоге получается сезон. То она не отдыхает. Потому что она...
эмоционально вовлекается,
Это как бы даже не про вовлечение, ты можешь как бы вот это как лоботомия смотреть, это все с чипсонами, но как бы прикол как бы в том, что она типа в некотором смысле не успокаивается, давай так. Поэтому, если ты устал, то подними свою попу и пойди гулять на час без телефона. Это будет более восстанавливающе, чем, например, типа 2 часа просмотра Netflix. Но важно, с Netflix другая штука. Нужно себе разрешать то, что тебе хочется. Хотя бы иногда. Ну, это про, извините, внутренних детей и все эти, типа, чудесные вещи, потому что, типа, блин, ну, чувак, ну, как бы разрешись удовольствие. Если для тебя Netflix на 2 часика или там на сезон залипушка, это, типа, удовольствие, и тебе от этого кайфово, что ты вообще что-то для себя сделал, неважно, это тупое, хорошее или правильное, то как бы делай. Но если мы говорим про восстановление, смотри, нам надо успокоить нервную систему для того, чтобы она не хотела дальше делать, потому что это как снежный ком. Ты такой, типа, бежишь, добежал, такой, ой, мне так понравилось бегать, так классный результат, давайте еще что-нибудь. Еще что-то взял. Ну и как бы и дальше бежишь. Поэтому как бы задачки из бэклога никогда не заканчиваются, мысли никогда не вертятся. Поэтому, ну, одна из ключевых навыков, которые можно накачать, это уметь переключаться. Что это значит? Это ты вот, например, сделал и дело, а дальше ты даешь себе 10-15 минут просто, типа, отдыха. Что это может быть? Не знаю, я советую прям делать свое меню этих 10 минуток. Потому что, когда оно у тебя появляется, очень сложно быстренько придумать, я что это чего будет. А если у тебя как бы есть заметочка в телефоне, в которой написано вот это меню отдыха, то в целом как бы ты такой, ну, потому что мозг, он не хочет в этот момент думать, он хочет меню выбирать. Ну, и там может быть, например, есть конкретное место около там офиса или дома, куда ты можешь еще раз ножками как бы пойти. Окей, холодно, сядь, подыши, ну, правда, работает. 5 минут, это не обязательно называть там медитацией или еще что-то, но просто вы сели с прямой спиной, вы выдохнули, вы как бы подышали. Почему дыхание? Потому что дыхание, оно как бы соединяет все, что есть в нас, и, в принципе, оно действительно очень сильно успокаивает ту самую систему. Это работа со своим вниманием, потому что тебе нужно внимание условно с того, что ты уже делал, переключить с того, что с тобой. Ну, например, перенести внимание, то, что называется сканированием тела, да, в свои там, не знаю, стопы, вообще понятие, где у тебя напряжение в теле. Ну, то есть ты в этот момент переносишь внимание с тех мудрейших мыслей, которые тебе приходили в голову, важнейших, на то, что происходит с тобой.
Окей, смотри, я понимаю, что все, я выгораю, все плохо, что делать? Типа, на 2 недели на Бали, понимаю, так нет смысла ехать. Типа, что мне сделать, как мне поступить правильно?
Ну, во-первых, есть смысл отдохнуть. 2 недели на Бали тоже будет хорошо, но без ощущения, ожидания, что тебя должно попустить сразу. То есть, как бы надо приготовиться к тому, что твоя система долго не отдыхала. Поэтому 2 недели на Бали могут расслабить твое тело, могут сменить тебе картинку. Но если у тебя в это во все время... Знаешь, как люди едут отдыхать? Они такие, сейчас отдохнем. Значит, через 2 недели план KPI отдых должен быть выполнен. Ну, я сейчас шучу, но на самом деле ожидание от того, что ты там приедешь полностью обновленный, а ты там типа начинаешь дергаться так же, как на работе, и пытаться успеть за этот период еще кучу всего... А почему ты это пытаешься делать? Потому что у тебя вот эта вот инерция, которая сохраняется в беге без отпуска, она переносится туда. Поэтому, если есть возможность, можно обязательно взять какую-то паузу, попросить всех, кем ты взаимодействуешь, все-таки тебе дать эту паузу. Потому что, опять же, отдых, в котором люди едут подумать, это мой любимый отдых. Ну, то есть и не подумал, и не отдохнул, и сказал, что, блин, и это мне не поможет, ничего больше мне не помогает. А сам отвечал в Телеграме каждые 10 минут. И обязательно в этом отдыхе включать, мне кажется, какие-то вещи, которые связаны с телом. Там, пойти на массаж, пойти на какие-то, может быть, всякие разные штуки по проживанию штук в теле. Ну, там, есть сегодня там прекрасные практики соматические, да, когда ты начинаешь понимать и через микродвижения, как вообще твое тело сейчас работает, где там напряжение, что, может быть, какие-то танцы, может быть, какая-то история просто про там, типа, контактную импровизацию, может быть, какие-то вещи, где просто, ну, вообще, хоть не обязательно йога, ну, в общем, что-то, что как бы вас может немножко вернуть как бы вот в это тело, потому что там происходит восстановление. И физические нагрузки, чтобы были частью этого как бы вашего дыхательного процесса. Посильные, небольшие. 10-минутные зарядки, 10 намаскар как бы с утра. Ну, короче, что-то, что, в общем, посильно, вы можете это сделать. Это не задача, но просто, чтобы ваше тело просыпалось, и вы начинали его как-то чувствовать. Мне кажется, еще важная тема, что если нет возможности уйти в отпуск, в любом случае вставляем отдых в свое расписание, даже если уже выгорели. То есть это не работает, полечился и только потом. Нет, постепенно. И вообще, ну, сделать, возможно, ревизию того, что вы сейчас на себя взяли. Понять, что если вы чувствуете, что вы не можете как раньше вытягивать, не доводите до ситуации эскалации, ну, как бы люди не делают иногда эскалации рисков, потому что они боятся осуждения или им боятся, что про них забудут, ими разочаруются и вот это все. Поэтому мне кажется, нужно сделать ревизию, что вы реально сейчас можете без убийства себя делать. Ну, например, там у вас ведете 3 проекта, и в каждом вы там главное действующее звено. Подстрахуйте себя тем, например, в каких проектах вы не главное действующее звено, с кем вы это делаете. Ну, как бы поделитесь тем, что с вами происходит со своим руководителем, ну, или там, если он у вас есть. Потому что риски гораздо больше, если вы это вот все продолбаете, потому что вы никому не сказали, что вы больше не можете, а вы сломаетесь. Хреновая перспектива, но так бывает иногда. И гораздо лучше, когда вы говорите, слушайте, ну вот мне здесь, здесь и здесь сейчас типа тяжело, я вот не могу. Я чувствую там, что мне нужна помощь с какими-то процессами. Это не будет про вашу слабость, это наоборот будет про вашу зрелость, просто потому что подпорченная репутация, она то, когда вы вообще не справились и никому ничего не сказали, а не когда вы как бы, ну, подстраховались. Есть какие-то вещи про амбиции, потому что в этой ситуации люди часто пытаются найти выход, что дальше. Типа, я устал, я ничего не хочу, мне все не нравится, мои, типа, работодатели-тюремщики, они меня не волят. Это как бы уже такая форма, ну, частая, да, потому что первое желание — это сбросить ответственность на того, кто мучитель. Но на самом деле, если посмотреть на то, как многие люди выгорают, то там будет очень много донорства. Типа, знаешь, когда человек сам брал проекты, сам, типа, такой хотел быть нужным, важным и так далее. Но сейчас про это, потому что навалилось, позабыл. Поэтому сделать и ревизию того, что вам действительно хочется делать и почему. Но, возможно, не искать сейчас способов, что дальше. Потому что голова в таком состоянии, в стрессе, она не может найти никакого нового решения. Она думает выживанием. Мы выживаем в этом состоянии. Вам когда-нибудь в выживании приходили креативные идеи? Нет. Или новые вещи? Нет. Там нет такой опции. Там есть опция только вот как бы тоннельное зрение и выжить.
Смотри, типа в идеальном каком-то варианте я могу уехать в отпуск. Я, наверное, могу уволиться, да, если все совсем плохо. Я понимаю, что меня вообще достала работа именно там в этой компании, или у меня какой-то супер непонимающий работодатель-руководитель. Если я не могу уйти в отпуск, там какой-то все-таки очень важный проект, я прям, они без меня не могут. Как мне поговорить, типа, со всеми окружающими, с руководителем, чтобы все меня поняли, что мне нужно, типа, там, на 30% меньше нагрузки или там на 50, насколько мне нужно, чтобы все меня поняли, чтобы все знали, что это я не просто типа скидываю на всех ответственность, а что я оставляю столько, сколько я могу выдержать на данный момент, и как бы чтобы всем было хорошо, и я не сдох.
Ну вот, мне кажется, ты вообще сказала часть этого диалога. Очень часто люди в таком состоянии находятся в состоянии либо фрустрации и растерянности, и это может быть состояние стыда. Что я типа мог, а сейчас я не могу. Не надо стыдиться этого, камон. Вы идете разговаривать про вас, ну, как бы с людьми, с которыми вы, наверное, не первый день работаете, и они как бы вашу зачетку видели до того, как вы стали чуть-чуть барахлить. У них тоже есть мозг, голова и сердце, и они могут с чем-то это сравнить. Второй как бы момент, который мне кажется важным, это то, что ты сказала про, ну, не идти в наезд. Ну, то есть, если вы в жертвенной позиции, вы считаете, что это из-за них, из-за того, что они вам много дали, никто вам не помогает, а только вам надо. Я говорю 300 раз, ну вот это вот все. Вот если вы слышите, что вы так фоните, выпишите себе сначала, что вы хотите от этого разговора. Не идите фонить, потому что есть большая вероятность, что вас не мучают, а вы себя мучаете. То есть надо сменить немножко перспективу с тем, что вы со мной делаете, на то, что я с собой делаю. Mm-hmm. Это вот, про, помнишь, я про ответственность говорила? Mm-hmm. Вот это вот она. И это очень сложно сделать сначала, но пойти поговорить вот просто на нейтралках. Ну, то есть, типа, слушай, я чувствую вот так, со мной вот так. Я понимаю сложность, важность, срочность этого проекта. Я могу сейчас делать вот это, вот это, вот это. Но можно вот по этим пунктам мы придумаем, что делать, и здесь мне нужна твоя помощь. Потому что я сейчас, ну, я в растерянности, я во фрустрации, но я хочу, чтобы это дело все состоялось. Нормальный разговор. Потому что здесь есть и про риски, которую вы оцениваете, понимаете, и человек понимает ситуацию, и более того, ну, как бы, мне кажется, такие разговоры есть смысл вести, если у вас есть возможность спросить совета и сказать, слушай, я, если вы правда не знаете, что делать, то, возможно, вам нужно как бы этим и поделиться. А если вы знаете, что делать, и вы уже там со всеми договорились, и вы ставите в известность, ну, как бы, поставьте в известность тоже. Но я, знаешь, к чему хотела вернуться? К тому, что ты сказала про увольнение в таком состоянии. Сейчас прям много людей, которые такие, я уволился, потому что все, хватит это терпеть, я выгорел. А дальше человек находится в этом состоянии подгара, не отдыхая, сразу начинает искать что-то новое. Я бы убедилась в том, что вам нужно увольняться на самом деле. Что это действительно про как бы то, что с вами это делают и что проекты такие. То есть, да, есть организации с нездоровым, ну, как бы, ну, нездоровым вот этим вот всем, и где не слушают. Но убедитесь, что вы провели такой разговор до несколько раз. Вас сказали, например, да, я вас услышал, но мы ничего сделать не можем. Тогда, да, вы понимаете, что эта организация не совпадает с вашими ценностями. Но я вижу, к сожалению, очень много людей, которые режут мосты, уходят в очень сложном состоянии, а потом приходят на другую, на собеседование, и начинают лить вот эту, понимаешь, всю вот такую же «я устал, но вы держитесь». Такого, понимаешь, никто не будет брать человека в подгаре. Это небезопасно, это риски. Поэтому, на мой взгляд, если вы уходите, то хотя бы уходите восстанавливаться. Потому что восстановившегося вас, скорее всего, будут брать с распростертыми руками и объятиями. А в таком состоянии люди, когда ходят по собеседованиям, они довольно часто отказ в работе дальше воспринимают как то, что они ничего не могут, и только та работа, как бы, она их ела изнутри, и вот они такие бедные несчастные. А на самом деле им отказывают просто потому, что видно, что они пока что, ну, просто немножко не готовы. Поэтому нужно себя чуть-чуть подготовить.
Ну, типа, если я ухожу, то я, во-первых, удостоверилась, что мы действительно не совпадаем с компанией по каким-то своим основным поинтам того, как я сейчас живу, и как мне надо жить. А во-вторых, что я ухожу не просто, типа, у меня нет денег, и я не могу себе позволить, типа, месяц, может быть, два. Ты можешь себе позволить, короче, месяц или два посидеть дома, что у тебя есть подушка безопасности, и тебе не надо бежать.
Да, и если ты как бы в сильном эмоциональном истощении, то есть большая вероятность, что здорово бы, чтобы ты повосстанавливался. Возможно, сценарий, в котором вы идете и разговариваете со своим руководством, что действительно есть такая ситуация, что вам кажется, что вы деформируетесь, что вот это происходит, наверное, по разным причинам, из-за нагрузки и так далее, и вводите самостоятельно там себе массаж, отдых, спорт, еду, короче, не знаю, проводите время с семьей. Ну, короче, берете и составляете лист своих активов, что вам дает энергию, и не убираете его ни под каким предлогом, если вы все вот это сделали. И при этом, как бы, с вами еще ничего не случилось, я в это не верю. Мне кажется, что все равно у вас появится как бы немножко энергии на то, чтобы уже чуть менее тоннельно видеть ситуацию. И тогда принимайте решение, потому что решения в стрессовом, в ощущении упадка, они всегда такие очень, очень странные решения иногда.
Это вот мы говорили про ситуацию, когда ты признаешь, что у тебя выгорание. Есть же люди, которые такие... Просто есть, типа, картинка, наверняка видела со спичкой, которая такая, типа, как раз догорает.
Мне
типа,
вчера прислали, да.
Да, и ее опять, типа, достали из глубины интернета. Одна и та же, по-моему, лет 5 ходит, типа, раз в год все такие... Вот это да! Где спичка такая, я еще немножко поработаю, о, новый проект, сейчас будет полегче, типа, повеселее. Что делать, если ты, типа, или там твой друг, там, парень, кто угодно, короче, ты видишь, что он как бы, что с ним не так, возможно, это выгорание, но он как бы уходит в отрицалово полное.
Ну, не причинять добро — это хороший совет. Во-первых, с таким человеком есть смысл поговорить, почему вы за него волнуетесь. Не в смысле, что ему делать. Люди раздают советы.
А если этот человек я? Если, типа, я не признаю выгорание, вот что мне с собой делать? Если я все время так... Не-не-не, сейчас новый проект будет, там хорошая команда, там точно можно будет там.
Если это про работу, я бы очень сильно хотела, чтобы такие люди садились и честно ответили себе на вопрос, зачем я работаю. Что я хочу от этого проекта? И когда вы отвечаете, я хочу от этого проекта, чтобы мне было там интересно. Окей, что мне конкретно интересно? Или я хочу больше денег. Сколько денег? Или там, этот проект даст мне много возможностей. Каких? людей. Что ты с ними будешь дальше делать? Как ты будешь это инвестировать, монетизировать? Ну вот, что следующее? What's next step? Потому что первопричина того, что мы в таком графике идем и так себе говорим, она на самом деле кроется в тем, какие потребности мы закрываем. Типа есть потребность нужности, признания, бабла, какого-то там положения. Но как только ты понимаешь, на какую аудиторию ты на самом деле ориентирован и работаешь, чье мнение конкретно тебе важно, сколько денег конкретно надо, что ты действительно, как бы, ну, не знаю, чего ты прям вот, блин, вдохновляешься, что пипец. Это более такой фокус создает. Ну, то есть карандаш как будто наточил до самого острого момента. И пишешь только вот этой вот частью. Потому что тогда человек может терпеть любое как, если он понимает зачем. Но когда часто мы берем вот эти разные вещи и не отдаем себе отчета в том, зачем мы их берем, просто потому что они приходят, и не выбираем, есть большая доля риска, что мы в любом случае потратим больше энергии, чем у нас есть. И потратим ее не на то. А теперь представь, что ты потратила не на то, что тебе хочется. Потом приходит проект, который ты действительно хочешь, а у тебя же сил нет. Вообще это обидно. Поэтому, мне кажется, в определенный момент наточенный карандаш — это как бы и фокус на то, что тебе важно, он помогает не брать вот эту вот всю, ну, мишуру, которая приходит к процессе. Я бы вот так разговаривала. То есть я бы всегда вычленяла, зачем человек это делает. Смотрела не в корень того, что приходит, а на шаг глубже.
Давай какую-то, типа, такую инструкцию составим, что делать, чтобы не довести себя до выгорания. Как, типа, выстраивать отношения с собой, в смысле того, что я хочу быть самым лучшим, я набрала миллиард задач, и там с окружающими, типа, умение говорить «нет», там, даже начальнику, там, типа, «нет, я не успею это сделать».
Мне нравится, что задала два пункта инструкции и такая, что давай напишем инструкцию.
Ну, еще что-нибудь.
Ну, мне кажется, что, во-первых, про границы. Это не значит, что вы становитесь человеком, который неприятный и говорит «нет». Или там «не буду это делать». Теперь мне коучи сказали, что это про границы. Это про...
Кстати, тебе не кажется, что периодически люди, которые только начинают выстраивать... Ну, типа, у меня так было, и у меня у нескольких друзей, что как только ты начинаешь только выстраивать свои границы, ты становишься немножко мерзким. Когда вот первые, типа, месяцы, пару месяцев, ты можешь быть очень мерзким.
Так всегда... Вспомни пубертатный период любого подростка 8. Он что делает? Он выстраивает свои границы. Они все очень мерзкие маленькие люди, которые просто, типа, что это такое? Короче, да, ну, любой опыт, он же, ну, как бы особенно про границы. Такой, блин, а что, так можно было?
Да-да-да, и ты такой... Нет, потому что я не хочу.
Да, но мне кажется, что здесь это нормально дать себе... Ну, блин, это нормально, короче.
Просто сначала, ты знаешь, это как бы такой процесс. У меня просто несколько друзей в этом году пошли на терапию. И там... Ну,
это всегда видно.
Да, да, и я такая сначала, о, типа, молодец. И через пару месяцев они начали, типа... Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь, потому что мне не нравится. И я такая... А, это этот период, типа, я подожду просто пару месяцев, это пройдет.
Ну вот видишь, как хорошо, что у них есть друзья, которые уже были на терапии раньше, и ты можешь как бы воспринять это как... Ну то есть, понимаешь, любой инструмент и любая новая штука, ей надо, ну как бы научиться владеть. Ну, с другой стороны, они не пробуют, и через какое-то время ты тоже пробуешь. Но надо здесь отдать должное, что на этом пути, ну правда, кого-то можно потерять на какое-то время. Так бывает. Но по поводу выстраивания рабочих границ, мне кажется, что первая вещь — это как бы график. То есть если мы идем от какой-то практики, подумайте, типа, сколько, ну, вообще в неделе 168 часов, если что. В сутках времени не прибавится. Моя любимая Эмили Нагоски с любимой книжкой всех тругашей выгорания сделала прям прекрасную схемку, она прям прописала, как можно... Вообще, как бы, она там приводит данные, что для того, чтобы качественно все делать, нужно 42% дня восстанавливаться. Сон сюда входит. То есть, если мы посмотрим эти 42%, там остается не так много. Там, если вы 7-8 часов спите, то у вас остается там 4 типа часа. Сюда входит там, например, спорт, общение. Тут вопрос, какая у вас работа, конечно, там, какой как бы, подход. Ну, то есть и работу тоже можно, на самом деле, расписать на какие-то проектные вещи, которые как бы вы делаете. И понять, что в сутках 24 часа, в неделю 168. И вот когда вы, например, прикинули, сколько у вас на все уходит время, в том числе на дорогу, еду, общение с друзьями, общение с семьей, просмотры Netflix, YouTube, вайнов, ТикТока, Инстаграма, ну и всякие вот эти штуки. Но, как бы, возможно, вы увидите, почему вы все время в запаре, потому что вам, возможно, не хватает времени. Поэтому от чего-то вам придется отказаться или перенести через неделю. И это будет не болезненно, а это будет логично, потому что все, 168 часов, алло. Ну, как бы это единственная форма жизни, которую ты не можешь увеличить. И границы можно выстраивать так. Ага, значит, я, если я буду вот во столько-то каждый день вставать, дальше я, например, буду вот это вот тогда-то делать, дальше я буду, там, не знаю, во столько-то обедать, а вот все остальное в промежутках я буду заполнять. Например, для тех, кто любит отменять все, что он запланировал, как вот я вот напланировал, но все отменил, потому что пришел более интересный проект. Ну, например, есть такие лайфхаки чудесные, для кого-то работает. Например, поставил себе спорт, и он как бы недвижим. Ну, то есть не групповая тренировка, а персоналка, например, месяц для того, чтобы влиться. И вот ты поставил себе персоналки, за которых ты уже заплатил по 5 тысяч рублей или по 3,5 тысяч рублей, их гораздо стремнее уже пропускать. Или, например, как бы есть люди там до пандемии, которые покупали билеты в театр. Вот они как бы придумывают себе досуг на полгода вперед, и в театр хорош сходили, и билеты за 10 тысяч рублей жалко. Поэтому как бы, ну, у тебя хоп, и вечерочек как бы точно есть под это дело. Планировать, например, встречу с друзьями. Не типа давай встретимся после работы, пойдем в сентябрь, а давай мы прям как бы, ну, запланируем у вас там, например, 2-3 ужина на неделю, и вы с людьми с этими договариваетесь заранее, ну, там, за 2 недели, за неделю. И это тоже ритуальная немножко вещь, которая вас будет организовывать. Сделать так, чтобы вам было стрёмно это отменить. Это могут быть большие бабки, это могут быть как бы слишком приятные люди, чтобы им сказать нет, или там давняя договоренность, потому что договоренность за 3 минуты, которая получена, легче отменить, если у вас нет какой-то практической части, а не все в вашей жизни должно быть практично. И как бы вот это стоит, а вот все остальное, оно встраивается между. То есть изменить как бы принцип календаря. Это как бы первый момент, который можно попробовать для себя делать. Ну и вообще, как бы, если вам сложно держать ритм, а если вы формируете новую привычку, ее всегда будет сложно первое время держать, но вам нужен хотя бы месяц на то, чтобы влиться, попробуйте не добавлять туда сразу все. Ну то есть, если вы решили добавить спорт и, например, общение с друзьями, это уже 2 вещи достаточно. Поживите так месяцок. Если вы решите добавить спорт, общение с друзьями, типа медитации каждый день, капуэру и еще, кстати, посещение психотерапевта, где вы будете учиться говорить «нет», то я боюсь, что вы как бы, ну, что-то, да, ну, понимаешь, это такой же будет принцип, что-то да, просто легче отменить, а когда отменится одно, вы такие «а, все не работает, можно дальше бургеры есть». Пам-пам.
То есть, типа, я планирую все обычно на 2 дня вперед. Ну, типа, я раскидываю на неделю штуки, которые нельзя подвинуть, типа спорта, встреч с друзьями, там, каких-то обязательных встреч по работе. А остальное я, типа, за день или за 2 раскидываю. И я такая сижу, ну да, все хорошо у меня в жизни просто. Но просто знаешь еще, когда у тебя есть такое, типа, расписание, даже если ты его там чуть-чуть нарушаешь, то тебе легче просто как бы существовать в течение дня. Кажется, это работает как выгрузка мозга. Ты, типа, записываешь все свои дела в том порядке, как они должны идти. У тебя нет в голове, я что-то забыл, а вдруг я что-то забыл, а вдруг я не купила собаке корм, а вдруг я не сделала вот это. Типа вот этого жужжания того, что есть миллион дел. У тебя, типа, есть план, ты его придерживаешься, за который за тебя написан. Вот. И чем больше я, короче, сейчас записываю подкаст, тем мне приятнее жить, потому что, знаешь, когда у тебя, типа, есть такое четкое расписание, раньше я вела письменные ежедневники больше, мне больше нравилось, и вокруг меня все мои друзья такие, Маш, ты, типа, с ума сходишь, зачем тебе 4 ежедневника? А у меня были 4 ежедневника для разных, типа, задач. И они все такие, зачем? Сколько времени ты тратишь на свои ежедневники? Я такая, 10 минут в день. 10 минут, чтобы организовать свой следующий день. И я не трачу, типа, 2 часа на то, чтобы непонятно, куда мне ехать, что мне делать, какие у меня планы. Типа, я знаю, что мне нужно сделать, и как бы я об этом не думаю просто.
Ты хорошую тему поднимаешь про многозадачность, мне кажется. Потому что вот когда ты делаешь какое-то дело, а в твоей голове другое дело, а тебе надо на третье дело, это создает ту самую взрыв головного мозга, про который говорят чуваки, когда мы говорим, что эволюционно наша голова не готова к такому количеству информации, стресса и нового. Поэтому, то есть, как бы, на самом деле, ты правильно говоришь про выгрузку, что ты просто как бы выгружаешь там на бумагу или в Google то, о чем тебе не надо думать, ты уже об этом типа концентрированно подумала. И это такая концентрация внимания. А дальше, ну, ты на самом деле можешь более всецело отдаваться тому процессу, который у тебя там как бы стоит.
Это хорошо. Оль, спасибо большое тебе. Было супер. Я узнала, что я молодец.
Это прекрасно. Я вот очень люблю, что час проговорили, и это хороший разговор, что ты улыбаешься, и ты молодец. Ну, ты правда молодец. Это хороший календарь.
Я, кстати, не желаю, не считаю, что всем нужно вести такой календарь, как мне, если что. Я прекрасно понимаю, что людям разным нужно по-разному жить. Но не осуждайте меня, я не осуждаю вас. Вот так и живем. Сегодня получился очень классный разговор. Я вообще очень люблю, когда я посидела, мне сказали, какая я молодец в конце, и все прекрасно. Мне кажется, такой разговор мне с Олей был нужен, потому что я, по крайней мере, поняла, как я могу помочь своему молодому человеку, потому что мне кажется, что у него какое-то типа там, начальная степень выгорания. Я поняла, что в целом я все делаю правильно, я стараюсь организовывать там какой-то досуг, я стараюсь как-то легко направлять его в сторону отдыха. И вообще я считаю очень важным, что мы проговорили с Олей, что отдых — это не только когда я на 2 недели уехала в Сочи или куда угодно, куда мы там сейчас можем уехать, и там просто лежала на песке, а это как бы постоянная какая-то потребность организма, что ты не можешь работать, если ты нормально не отдыхаешь. И что отдых — это не просто я лежу на диване, а это именно как смена вида деятельности. Я, например, очень люблю убираться, но убираться не в плане пылесосить и мыть полы, это, конечно, противно довольно, а убираться в плане перебрать гардероб, протереть все полки в шкафу, да, отчистить всю обувь, аккуратно ее там сложить, промаркировать коробки с обувью. Ну, то есть какие-то вещи, которые такой красивый порядок создают, да. Я люблю там косметику перебрать, выкинуть все, что там с закончившимся сроком годности. То есть какая-то такая медитативная штука. То, что вводит тебя в какое-то такое полутрансовое состояние, вот оно хорошо. Спасибо, что послушали еще один выпуск подкаста «Превосходная степень». С вами была Маша Константиниди. Слушайте другие подкасты «Это разве продакшн?» и подписывайтесь на нас в соцсетях. Ставьте оценки, пишите комментарии, ну и все такое. Там, типа, можете мне в директ написать, какая я молодец, красивая. Я пришлю вам, как я заполняю свой календарик.